Глава третья. Как забирали Крым. 4 марта 2014 года Владимир Путин, отвечая во время встречи с журналистами на вопрос корреспондента агентства Bloomberg, кем были люди в военной форме, похожей на российскую, которые блокировали украинские военные части в Крыму, сказал: «Это были местные силы самообороны», и пояснил, откуда у них может быть российская военная форма. «Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа. Пойдите в магазин вот у нас, и вы купите там любую форму». Однако, спустя полтора месяца, 17 апреля 2014 года, в ходе прямой линии с народом, сам Владимир Путин несколько приоткрыл двери магазина, из которого вышли экипированные и вооруженные, как спецназ, зеленые человечки. «Я и не скрывал, хотя до этого момента именно скрывал», примечание, «что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие». О том, кто и с какого момента, в кавычках, стоял за спиной свободного волеизъявления крымчан, впоследствии рассказали в интервью сайту «Медуза» сами российские военнослужащие. Цитаты. Вспоминает Олег Терюшин, 23 года, сержант 31-й отдельной Ульяновской гвардейской десантно-штурмовой бригады, которую в полном составе откомандировали в Крым. На Крымском полуострове мы оказались одними из первых, 24 февраля 2014 года. За два дня до этого нас подняли по тревоге в казарме, сформировали в батальонно-тактические группы и отправили на самолетах в Анапу. Из Анапы на КАМАЗах нас перебросили в Новороссийск, откуда на большом десантном корабле мы отплыли в Севастополь. Как только мы сошли с корабля на землю, нам приказали снять всю государственную символику и знаки отличия войск. Всем нам раздали зеленые балаклавы, темные очки, наколенники и налокотники. Думаю, мы были одними из первых, кого начали называть вежливыми людьми. В Севастополе мы провели всего несколько дней. В качестве основной задачи нам поставили расположиться и быть готовыми к выполнению любого задания. Вскоре наша бригада переехала в поселок Перевальное, рядом с которым мы разбили палаточный лагерь. В нем проживали преимущественно ульяновские десантники, около 2000 человек. Такое количество было необходимо для демонстрации силы российских войск. Вспоминает Алексей Коруна, 20 лет. В 2013-2014 годах проходил срочную службу в авиации Черноморского флота. Награжден медалью «За возвращение Крыма». О планах по присоединению Крыма я впервые услышал в начале февраля 2014 года. В то же время на территорию Крыма начали активно заходить наши военные. Они создавали укрепления и организовывали патрули, чтобы, не дай бог, здесь не началось Майдана. Накануне референдума нас предупредили, что будет объявлена тревога и необходимо быть наготове. Но все прошло предельно спокойно, потому что на такой маленький клочок земли из России пригнали такое количество войск. Один Черноморский флот, 15 тысяч человек, еще 1020 солдат на суше, плюс еще спецслужбы, которые находились в городе. Любое сопротивление закидали бы шапками. Официальным, хотя и косвенным подтверждением того, что в Крыму имела место спланированная войсковая операция, стало утверждение весной 2014 года министром обороны РФ, поначалу тайное, информацию об этом то выкладывали в интернете, то удаляли, медали «За возвращение Крыма». Первые такие награды были вручены уже 24 марта 2014 года. Их из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу получили российские морские пехотинцы, офицеры из командования Черноморского флота ВМФ России, а также военнослужащие Центрального и Южного военных округов. Факт существования награды тогда подтвердил сотрудник пресс-службы ЦВО Ярослав Расщупкин, отметивший, что действительно ряд военнослужащих награжден этими медалями. Впрочем, он тут же оговорился, что военнослужащие не находились в Крыму, а помогали, осуществляя на территории России связь, транспортное обеспечение и прочее. Государственная ложь об аннексии Крыма продолжалась в таком виде около года. Завеса военной тайны резко начала подниматься с января 2015 года, по мере приближения юбилейных торжеств, связанных в кавычках с добровольным возвращением Крыма в состав России. О том, насколько оно было добровольным, рассказал 22 января 2015 года в программе «Политринг», выходящей на интернет-канале «Нейромир ТВ», бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой Республики Игорь Гиркин, который, по его словам, прибыл в Крым 21 февраля 2014 года. «Я не увидел никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым собирали ополченцы, что уж там говорить, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли решение о проведении референдума о вхождении Крыма в состав России. Отметим, что описанные Гиркиным, Стрелковым события происходили 27 февраля 2014 года, сразу после того, как в ночь с 26 на 27 февраля российским спецназом был взят под контроль ряд стратегических объектов в Крыму, включая здание парламента, где под дулами автоматов, в отсутствие прессы и предусмотренной законом видеотрансляции заседания, депутаты якобы проголосовали за проведение референдума. Первым высокопоставленным российским чиновником, который публично раскрыл подробности российской операции в Крыму, стал экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов. Вот что он рассказал 13 марта 2015 года в интервью РИА Новости. Черноморский флот подготовил плацдарм. Офицеры знали, что творится вокруг, где расположены украинские части. Сценарии развития события прорабатывались на картах. То есть Черноморский флот со своими задачами справился. Были доставлены вежливые люди. С 27 на 28 февраля взят Верховный Совет Крыма, заявил Касатонов, пояснив, что вежливые люди являлись армейским спецназом, который доставлялся в Крым по воздуху и морем. Практически сразу после заявления адмирала Касатонова появилось и откровенное признание Владимира Путина. В интервью для документального фильма «Крым. Путь на родину», показ которого состоялся на государственном телеканале «Россия-1», президент РФ прямо признался, что лично руководил действиями российских войск в Крыму, а также рассказал, когда и при каких обстоятельствах им был отдан приказ о начале аннексии. Вот три ключевые цитаты Путина. Первое. Это была ночь с 22 на 23 февраля. Закончили совещание около 7 часов утра, и я всех отпустил и пошел спать в 7 утра. И расставаясь, перед тем, как все разошлись, я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Второе. Чтобы блокировать и разоружить 20 тысяч человек, хорошо вооруженных, нужен определенный набор личного состава и не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручение и указание Министерства обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму, перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников. Третье. Наше преимущество, знаете, в чем заключалось? В том, что я занимаюсь этим лично. Не потому, что я там все правильно делал, а потому, что когда это делают первые лица государства, исполнителям легче работать. Этими публичными заявлениями Путин фактически расписался в аннексии Крыма и обозначил свою персональную ответственность в этом событии. Важно отметить, что проведя военизированную спецоперацию в Крыму и присоединив полуостров к РФ, руководство России пошло на преднамеренное нарушение трех ранее заключенных нашей страной международных договоров. Первый. Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года. Одна из статей которого гласит 4.1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами заключенного акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Второй. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанный в Киеве 31 мая 1997 года. Статья 2. Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положением Устава ООН и обязательствами по заключительному акту совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе утверждают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ. Третий. Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе, подписанного в Киеве 28 января 2003 года, согласно которому Крым был и остается неотъемлемой частью Украины.